«Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди, прямой эфир начинается. Очень долгое время мы вместе с вами обсуждали феномен вождизма. Кто такой вождь, каковы его решения, на что он основывается, принимая то или иное суждение, прокладывающее нам путь вперед, а иногда назад. И вот сегодня впервые, опять-таки, нам поможет в этом разобраться, кто же такой вождь, в чем феномен вождизма, кто из нынешних или уходящих лидеров Запада и не только Запада может быть вождем, а кто им, несмотря на занимаемую должность, не является. И вот в этом нам поможет разобраться наш уважаемый гость, философ и политолог, а также писатель Дмитрий Выдрин. Дмитрий Игнатьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И специально для вас, дорогие радиослушатели, 8 800 200 ровно 9702. Я знаю, вы пишете нам в смс-ках, что как же нас достали новости о Трампе, но уж не обязательно. Обессудьте. Выборы в США – это главный фактор международной политики, и хотим мы того или нет, придется об этом говорить. Я хотел бы предложить вам следующий вопрос. Кто кому первым прилетит? Трамп к Путину или Путин к Трампу? 8 800 200 ровно 9702. Звоните в прямой эфир и высказывайте свое мнение. Вот к Трампу, беседуя с нашим гостем, мы перейдем чуть позже. А пока, Дмитрий Игнатьевич, насколько я знаю, у вас есть целая система оценки того, приспособлен ли этот человек к роли вождя, может ли он им стать.
Ну, знаете, даже не знаю, с чего начать, потому что тема настолько глобальная. Вождизм. Я, может быть, сделаю, если позволите, очень краткий экскурс в свою методологию. И, может быть, замечательно наши слушатели потом в вопросах захотят уточнить или что-то добавить, или, наоборот, опровергнуть мою систему. Но вот мне кажется, на каком-то этапе очень сильно, а, может быть, даже невероятно повезло. Я, будучи совсем молодым выпускником философского факультета, занимаясь и увлекаясь психологией, я оказался в самом большом в мире в то время научном институте, закрытом институте кибернетики. Руководил этим институтом академик Глушков, и так трагично совпало, что он фактически уходил из жизни. И очень не хотел уходить из жизни, не потому что, как все мы, цеплялся и любил жизнь. У него было громадное количество идей, многими из его идей, плодов точнее, мы пользуемся, мобильные телефоны, межбанковские расчеты,
да, лифт, которые там-то были в СССР, да, изобретены.
Да. А это было изобретение Глушкова. И вот, чтобы сохранить свои идеи, он, мне кажется, поставил уникальный эксперимент. Он не завершился, сразу скажу, удачей. Он хотел перейти из биологического состояния в машинное состояние. Была построена громадная машина, которая теоретически могла бы объять его необъятный интеллект. Была создана лаборатория. В этой лаборатории был знаменитый академик Амосов. Было еще два выдающихся человека.
Это в каком году было?
Это были далекие-далекие 70-е годы. И я оказался совсем молодым выпускником университета на подхвате. И вот мы занимались тем, что анализировали базовые показатели личности, вот личности академика, 4500 показателей. И по этим показателям мы пытались представить себе целостность и масштаб его личности и в цельнометаллической оболочке, что ли, возродить его уже в виде машины.
Full metal jacket.
Ну, почти, почти, да. Ну, тогда мы не знали, что закон кибернетики, один из первых законов, противоречит этой возможности. Но, тем не менее, какую-то работу мы сделали. Потом, когда все закончилось трагично, мы не завершили, я уже сказал, эту работу. Но методика осталась, хотя потом подошли к нам и ко мне люди, которые сказали, работа сделана, забудьте. Ну, что-то у меня...
Люди в серых пиджаках подошли.
В подсознание осталось. И когда в 90-м году начались выборы, я уже никто не запрещал, восстановил эту методику частично, то, что я помнил, и стал использовать для оценки потенциала людей, которые шли уже на выборы. И поскольку, видимо, повторяю, мне повезло, мне не удалось ошибиться ни разу. Даже иногда хотелось ошибиться в пользу того или иного человека, но вот та методика, которая сидела или засела во мне, заставляла меня идти по той логике, которая заключалась в самораскручивании личности. И поэтому практически все, что нужно было предсказывать, предсказывалось с успехом. Вот за 25 лет эта методика не дала ни разу сбоя.
Я понимаю, что, наверное, это тот коммерческий продукт, который вы предлагаете рынку, и вы далеко не все можете сказать. Вот то, что вы сейчас рассказали, это напоминает какой-то продвинутый семидесятнический технотриллер в духе последних кинематографических опытов Голливуда, и тем не менее это правда. Я вот, когда вы это рассказывали, у меня был мороз по коже. А все-таки, Дмитрий Игнатьевич, какие-то конкретные критерии? Вот лидер человек или не лидер, вождь или не вождь? Они есть?
Есть. Есть, безусловно, критерии и объективные. Есть критерии... Вот мы с вами за кадром говорили о дервишах. Дервиши – это люди, странствующие философы, которые умеют раскодировать, казалось бы, самые простые вещи. Знаки судьбы, анекдоты, там, формы
типа
облаков.
Типа Хаджи Насреддина.
Да, Хаджи, да, формы облаков. Поэтому можно применять и суровые методики, вот как вы говорите, в стиле... ужасных техно-70-х. И если так уж интересно, там, и если говорить очень коротко, методика состояла в том, что личность рассматривалась, как сейчас рассматриваются, наверное, компьютеры, планшеты. И мы анализировали вот ту же жесткометаллическую оболочку, то есть железо, и потенциал железа. Железо для человека выступает его... генофонд, генотип.
Состояние здоровья.
Ну, состояние здоровья в меньшей степени, потому что в большей степени влияет... Есть здоровые люди, но по своему генотипу не способны ни на что. А вот эта генная память родителей, которые прошли определенные испытания, там, например, войну или блокаду, это сказывается на потомках очень сильно и передается в виде определенной закодированной программы, которая формирует потом соматику тела, какие-то базовые показатели и психики тела. Это как бы железо. Второй уровень – это жесткий диск, если можно говорить, это база установки личности. Вот то, что, может быть, мы приобретаем и в семье, и в церкви, и в школе на уровне базовых инстинктов. И третий – это смена программного обеспечения, это программы и способность личности быстро варьировать и менять программы в зависимости от вызовов судьбы. Поэтому, исходя вот из хотя бы трех таких уровней, можно просчитать любого человека, хотя, повторяю, не всегда нужно считать. Иногда
на лице написано.
Маленький знак, вот полтора года я написал статью, она вышла в журнале World Economy в Берлине и в Мадриде, и где, которая называлась «Почему Трамп победит?» Да потому что рыжий.
Чуб такой.
Дело не в чубе, а дело в том, что я отбросил все научные, там, заумные критерии и ввел просто один критерий. Мир устал от неопределенности. А как подсказала мне одна знакомая американская блондинка, она говорит, за что мы любим блондинки рыжих? Вот, черный подходит тебе на улице ночью, и ты не знаешь от него, что ожидать, потому что он сам не знает, что он сделает в следующий момент. И вот черные ребята хорошие парни, но они не знают, чего они хотят. Белые знают, чего они не хотят. И только рыжие знают, чего они и хотят, и чего они не хотят. Поэтому она говорит, конечно, я буду голосовать за рыжего. Я тогда ввел термин «рыжая политика». Это политика людей, которые знают, чего они хотят. От мира, от себя, от жен, от любовниц, от окружения, от погоды даже. И поэтому у меня было ощущение, что мир истосковался по людям, которые знают, чего они хотят.
У нас остается 30 секунд. 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, чтобы попасть в прямой эфир сразу после перерыва. У нас в гостях человек, который создал теорию, оценивающую потенциал любого человека к лидерству и деятельности в качестве вождя. Дмитрий Выдрин, политолог и писатель. Поэтому мы ждем ваших звонков. В следующем блоке мы будем говорить о Путине и Трампе. В чем их феномен и кто кому первым прилетит? Трамп к Путину, конечно, предполагают наши радиослушатели, но, возможно, все будет и по-другому. А как? Оставайтесь с нами и обсудим сразу после перерыва.
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. У нас в гостях политолог Дмитрий Выдрин. Мы обсуждаем теорию вождеведения. Мы обсуждаем, кто такой вождь, кто достоин быть вождем, а кто недостоин. И самое главное, в чем причина политического успеха Владимира Путина, Дональда Трампа и других мировых лидеров. Хотя, если так вот по пальцам пересчитать людей под стать Владимиру Владимировичу и Дональду Джею, ну вот как-то я таких не найду. 8 800 200 ровно 97 02. Звоните прямо сейчас, чтобы попасть в прямой эфир и высказать свое мнение. Какой же человек достоин быть вождем? И самое главное, кто к кому первым прилетит? Трамп к Путину или Путин к Трампу? Дмитрий Игнатьевич, вы весьма интересно теоретизировали в предыдущей части нашего разговора, но все-таки теорию нужно объяснять на примерах. Вот несколько примеров. Когда человек вождь, когда он не вождь, подходит, не подходит.
Знаете, теория – это то, что не подтверждается практикой. Угу. Это, наверное, чистая теория, точнее, неправильная теория. А если теория позволяет предсказывать, вот говорят, критерием теории является даже не практика, а точность прогнозов. Поэтому если вот на базе какой-то теории удается делать точные прогнозы, то, наверное, это и правильная теория, и, может быть, нечто большее, чем просто академизм там, и схоластика. Поэтому использую там какие-то принципы, о которых я говорил, но пространство нашей передачи временное не позволяет говорить более подробно. Скажу, что вот по тем признакам, о которых мы говорили, почти всегда удавалось предсказывать. Вот, я предсказывал, наверное, почти все президентские выборы, не почти, а все, которые происходили.
В смысле, вы их предсказывали верно?
Верно, да. И не просто предсказывал верно, а предсказывал задолго. Потому что, наверное, легко предсказать там, за месяц-два, когда уже есть социология какая-то, как проявились тенденции. А когда еще никто не меряет и вообще не называет человека потенциальным лидером, а до вождя ему еще ой как далеко, тогда намного сложнее. Но...
А вот какие-то конкретные примеры можете привести? Это же самое интересное.
Наверное, вот давайте проверим. То, что состоится в ближайшее время, и то, что будет немножко дальше. Но если то, из того, что будет немножко дальше, я думаю, что интересно будет проверить теорию вождизма на очаровательной блондинке. Тут блондинка скорее как исключение, на Мари Ле Пен. С большой вероятностью она будет, мне кажется, в следующем
лидеру
году.
Лидеру Национального фронта во Франции.
Ну, для меня она не лидер Национального фронта, для меня она человек с уникальным набором качеств, психологических, соматических, и уникально соответствующий тем вызовам, которые будут во Франции разворачиваться в следующем году, и уже которые разворачиваются сегодня.
Нас есть звонок, простите, что перебиваю, у нас на линии Денис, ваше мнение.
Алло, да, здравствуйте. Хочу сказать то, что все-таки Дональд Трамп прилетит к Путину. То, что Путин это все-таки такой уже старый мировой лидер, то есть можно так сказать. А Дональд Трамп это просто старый бизнесмен, то есть недавно ставший президентом. Ему нужно будет налаживать, то есть новое свое управление, и он поедет сам. Алло.
Да-да, благодарю вас, Денис. И вот уже три человека на наш родийный WhatsApp, номер которого, напомню, плюс 7-967-200-97-02, высказывают одно и то же предположение. Встретиться на нейтральной территории. Путин и Трамп, что ж, не лишено некоторых оснований. Но вот, Дмитрий Игнатьевич, я понимаю, что критиковать это всегда легче, нежели прогнозировать. Но все-таки из нынешних лидеров западных стран, вот кто этим критериям вождизма не соответствует? И сразу же следующий вопрос, а если он не соответствует? Соответствует этим критериям, так как он на этом месте-то оказывается?
Ну, политика такая хитрая, а точнее даже сейчас, может быть, забавная штука, хотя иногда трагически забавная штука, когда очень много случайных людей становятся, ну, не вождями, вождями, конечно, они не становятся и не станут, но главами государств, скажем так, чуть не сказал лидер, наверное, лидер это ближе к вождю, чем к главе государства. Поэтому сейчас в мире больше можно на порядок привести примеров стран, которыми правят люди, абсолютно не соответствующие масштабу своей страны,
своего народа. Ну вот, например?
Мы будем обижать, да? Можно обижать?
Можно. Но мы люди вежливые, но в то же время кто как не друг скажет человеку, что, вы знаете, у вас пуговица оторвалась.
Ну вот я мог бы с удовольствием вспомнить старую историю, когда я оказался много-много лет назад во Франции у своего однофамильца. Он тогда руководил администрацией президента. И ему делал кофе, и мне сделал кофе, если я правильно помню, ничего не забыл, человека, которому он сказал, что вот он удивительно хорошо делает кофе, но больше способностей, наверное, пока у него нет.
Секунду, секунду, Дмитрий Ильич, простите, что перебиваю, но вот это мне напомнило одну историческую историю, что был Куропаткин, военачальник русской императорской армии, который был начальником штаба при Скобелеве, великом нашем полководце, а потом он возглавлял всю военную кампанию в русско-японскую войну. И острили люди, хорошо, он был начальником штаба при Скобелеве, сейчас он возглавляет армию. А кто при нем будет Скобелевым?
Понятно. Ну, я бы не хотел уходить в историю, потому что, к сожалению, история не все проясняет, чаще всего затеняет и затемняет. Uh-huh. Поэтому я закончу вот давнюю историю. Вот человек, который прекрасно варил кофе, он стал вдруг президентом замечательной великой страны Франции. И сейчас я с большим удивлением смотрю, что я понимаю, что могут быть несоответствия между масштабами, вызовами и формой, и уровнем и способом правления. Но чтобы такое дикое несоответствие, ну, это редко случается в истории политики. Поэтому ну, вот в качестве классики несоответствия масштабам, уровню и будущим задачам и масштабам личности я бы привел, к сожалению, любимую Францию.
Как сказал Твардовский, вот вы осуждаете культ личности. Да, был культ, но была и личность.
Хотя мне приятнее говорить о позитивных примерах.
Конечно. Давайте
о позитивных. Не будем обижать людей. Может быть, они послушают нашу передачу и справятся. Может быть, напоследок своей карьеры сделают какие-то совершенно блестящие поступки.
А вот как конкретно это можно сделать? Как исправиться?
Ну, исправиться можно только одним способом, я считаю, для политика. Это либо извиниться, либо покаяться. Вот мне очень редко встречались в жизни политики, хотя почти 30 лет занимаюсь политикой, как теоретик, и как практик. Приходилось быть и депутатом парламента, и кем-то еще. Но вот у политиков есть уникальное качество не извиняться ни при каких обстоятельствах, не брать на себя вину ни при каких обстоятельствах, и не винить себя ни за что, что бы они ни сделали. Поэтому если любой политик извинится в конце своей карьеры, скажет, ребята, ну, не получилось у меня, я скажу, что он исправился, он исправился.
У нас на линии Олег, вы в эфире.
Добрый вечер, Эдвард, добрый. И ваш гость, специалист.
Здравствуйте.
Ну, знаете, ну, вообще предсказывать этого не очень трудно, достаточно просто изучать нашу религию, древнюю историю. Еще Иоанн Богослов апокалипсис предсказал, и старец Авель Павлу Первому, помните, сказал, что он еще даже предсказал, что твой правнук, внук будет убит, и вся твоя семья будет уничтожена, завещание оставлял. И когда Николай II его вскрыл, помните, в 1907 году, то он расплакался и не сказал содержание этого письма. Поэтому все это можно предполагать и без всяких, конечно, там, просто нужно чувствовать историю и время, политику вот эту, которая сейчас глобальную, глобалистскую, и все будет ставить на свои места. И сейчас, господа, управляет Конетки, а ими управляет за кулисы. И очень сильная, мощная и тайная. И вы, господа, знаете, как бы мы ни старались уповать на президентов, они всего лишь марионетки в руках кукловодов, понимаете?
Но я не был бы столь пессимистичен, у нас просто остается минута. Дмитрий Игнатьевич, может быть, как-то прокомментируете слова радиослушателя?
Ну, менее всего я верю в теорию заговоров, в теорию кукловодов. Я всю жизнь сознательно искал кукловодов, кто стоит там за кулисами, Карабасов, но не нашел. Поэтому у меня такое ощущение, что миром правят простые люди, а нам постоянно хочется видеть какие-то за ними кардиналов, Карабасов. Мир устроен проще, чем мы себе представляем, хотя, может быть, обидно.
Так, но у вас думать такая практически толстовская история. София, продолжим вместе с Дмитрием Выдриным рассуждать на тему того, кто достоин быть вождем и кто им является, в чем причина феномена Трампа и встретятся ли они с Путиным и кто к кому первым прилетит сразу же после перерыва. В смысле, продолжим, а не прилетит после перерыва. 8 800 200 ровно 9702. Звоните!
«Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. «Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. У нас в гостях политолог и философ Дмитрий Выдрин, у которого есть теория определения, подходит ли человек под тип вождя и кто вождем из мировых лидеров является, а кто нет. Именно это мы сейчас обсуждаем. И вот я понимаю, друзья, что вас всех очень достал Трамп, что он уже везде. Ну давайте еще немножечко с вами соберемся и все-таки поговорим о нем, потому что это очень важно. Напоминаю также тему нашего часа. Кто к кому первым прилетит? Трамп к Путину или же Путин к Трампу? И самое главное, надо ли? Дмитрий Евгеньевич, вот Трамп.
Игнатьевич.
Простите, господи.
Ну, лучше по именам.
Дмитрий Игнатьевич. Просто с Дмитрием Евгеньевичем Куликовым общался недавно. Дмитрий Игнатьевич, вот Трамп, это вождь?
Это человек с задатками вождя. Хотя вождь для меня носит в некоторых... контекстах скорее негативное значение, чем позитивное. Но если брать позитивный контекст, то это человек с безусловными задатками вождя. И время покажет, ему нужно примерно полгода для того, чтобы мы смогли с уверенностью сказать, что человек, который по масштабу своей личности абсолютно вошел как в обойму патрон в те задачи, которые стали перед Америкой, и начал решать эти задачи, и начал решать успешно. И тогда мы скажем, что это вождь, потому что вождь среди прочих там 4000 показателей имеет одно интересное очевидное свойство. Он, в отличие от лузеров, которые всегда отстают от своего народа, хотя среди политиков сегодня очень много лузеров, в отличие от отщепенцев, или назовем их скромнее, форейтеров, которые слишком далеко забегают от... своего народа. Вот Сандерс был типичный
Берни такой. Берни Сандерс, социалист.
Он слишком далеко забежал. А вождь тот, кто идет чуть-чуть впереди основной части электората, хотя мне это слово не нравится, а народ, с другой стороны, слишком пафосно.
Вот, слишком широко.
Широко, да. Тот, который идет, скажем так, на шаг впереди, не отрываясь слишком вперед, не обрывая пуповину и не отставая от запросов, надежд, там, мечтаний и так далее. Поэтому Трамп нашел свою инохоть, нашел свою дистанцию, и поэтому у него все шансы стать вождем.
У нас есть звонок. Юрий, вы на линии.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала я считаю, что они встретятся на нейтральной территории, а в дальнейшем, исходя из задач империалистической Америки развалить Россию и российского антинародного режима удержаться у власти и определить возможные нормы для политического убежища, вывод напрашивается, что Путин прилетит по приглашению потом, в дальнейшем. Только так.
Дмитрий Игнатьевич, как прокомментируете?
Ну, вы уже анонсировали меня как человека, который там какие-то придумывает теории, поэтому я буду все-таки основываться на своей теории. По моей теории, приезжает в гости не человек, который младше по возрасту, а Трамп немножко старше, а человек, который нуждается в каком-то дополнительном опыте. Сейчас вот у Трампа будет несколько задач главных для решения, которые Владимир Путин уже начал, на мой взгляд, достаточно успешно решать. Это задача сшивания Америки как единого организма, геополитического, прежде всего, социального организма. Это первая задача. Вторая задача – обуздание законов, обуздание права. И третья задача – обуздание силы. Это взятие под свой безусловный контроль силовых структур, начиная от армейских до спецслужб. Вот то, что получилось у Владимира Путина, может получиться у Трампа, если он будет учиться более скоростными способами и методами, как вот скорочтение. У него времени не так много, 4 года, меньше на год, чем в нашем ареале. Поэтому, наверное, он приедет за этими уроками, невзирая на разницу в возрасте, не в свою пользу. И, наверное, он постарается как ученик взять некие готовые рецепты, которые, может быть, не стоит придумывать. А тот, кто приезжает за рецептами, вам легче прийти к врачу, чем вызывать врача на дом. Хотя бывает, что вызываете, если есть деньги.
Да и не так накладно будет.
Поэтому, скорее всего, за этими рецептами... А есть еще следующие рецепты, потому что мы вот назвали три рецепта сшивания страны. Я их называю, там, если брать русские народные сказки, рецепты мертвой воды по сшиванию гиполитического тела. Есть еще рецепты оживления. Такие рецепты...
Так сначала сшить и только потом оживить.
Только потом оживить. А оживляет тоже три вещи. Это слово, это мечта, это страсти. Поэтому это тоже уже было заявлено.
Как Джон Кеннеди пытался делать. Да, Джон Кеннеди пытался.
Да. Поэтому, скорее всего, за этими шестью сущностями он приедет. А рецепты уже наработаны. Не всегда удачные, но какие-то применялись. И какие-то применялись достаточно эффективно. А в запасе еще остаются два суперрецепта. Но это отдельная большая история.
Да, главное вовремя поставить точку. Но наш эфир продолжается. И у нас на линии есть звонок. Николай, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что после выборов президенты приедет в первую очередь в Англию, потому что Англия саксонское это общество, а потом в Россию приедет. Для того, чтобы вот выразить симпатию к Путину. Потому что не раз при выборах говорил. И второй вот момент. Назовите вы три вождя самых лидирующих вот в современном мире, включая Путина.
Но если включая, я мог бы назвать, кроме Мари Ле Пен, которую я с громадным уважением и симпатией отношу к позитивному вождейскому типу, поскольку мне как нормальному эксперту нравятся симпатичные вожди, я бы с удовольствием назвал Сару Вагенкнехт, я ее неоднократно слышал в Бундестаге. Я думаю, что это один из самых ярких лидеров будущего мира, а может быть даже вождей будущего мира. К лидерам я отношу в значительной степени Виктора Орбана, которого я считаю
премьер-министр Венгрии,
выдающимся политиком, который сделал много ошибок, но который находит в себе силы, а мы об этом говорили вначале, и признавать эти ошибки, и исправлять эти ошибки. Поэтому вот эти люди...
Против санкций, кстати, бунтуют.
Да. Можно было бы поговорить о Эрдогане, который мучительно пытается сейчас перейти из одной категории, из категории некого такого восточного деспота в категорию человека, который управляет не понуканием, не кнутом, не только, точнее, понуканием, кнутом, но и смыслами.
Добрым словом.
А для... Не просто словом. Я очень сильно разделяю слово и смысл. Есть политики, которые говорят прозой, есть, которые говорят словом, а есть, которые говорят смыслами. Mm-hmm. Так вот, вождь отличается от простого политика. Он говорит не словами, он говорит смыслами. И Орбан сейчас, и Орбан, мы говорили, и Эрдоган мучительно пытается перейти с разговора словами на разговоры смыслами. Если получится, то есть зачатки стать вождями на своей экватории.
Хорошо, а вот Путин?
Путин, у меня было время, живу на юге, позаниматься вот тем, чем я люблю. Это кропотливый анализ, взвешивание на тонких весах, поэтому...
И чтение старых книг.
Ну, это наше, наверное, общее любимое занятие. Так вот, по моим раскладам, это уникальное сочетание. Это просто мне не вполне ловко говорить. Если бы мне намного проще было...
Но вы скажите как-нибудь эвфемистически.
Да, если бы он был лидером оппозиции, мне было бы намного проще говорить, чем о лидере государства, и не просто государства, а невероятно... большого, потенциального, ну и так далее. Так вот, сочетание железа, как я говорил, жесткого диска и программного обеспечения, точнее скорости смены программного обеспечения, делает его абсолютно уникальным в мире. И пока я не вижу, к сожалению, не вижу тех, кто мог бы быть дублерами даже в самой России. Вот я взял, проанализировал 12 ближайших к нему людей, и просчитал их потенциал с точки зрения возможности их быть дублерами. Оказалось, что только суммируясь по трое, они могли бы выступать...
Триумвират.
Будучи там в формате триумвирата, они способны были бы в какой-то степени выступить дублерами. Пока даже тандемов не на горизонте нет, которые тандемно могли бы заменить набор качеств. И это не к тому, что там великий президент, ядерная кнопка, а это к тому, что есть объективный перечень показателей. Ну, была бы у нас большая, добрая философская передача, мы бы часа за два прошлись по каждому показателю. Так приходится, к сожалению, наверное, слушателям верить мне на слово, хотя это невероятно сложно, да и не всегда нужно.
У нас на линии Юрий, ваше мнение.
Мое мнение таково. Здравствуйте, добрый вечер. Не так уж важно, как Трамп выразит свое отношение к Путину, к Порошенко. Конечно, будет с ними здороваться и так далее. А вот как он к Асаду свое отношение выразит? Ведь американцы вроде как бы и с ИГИЛом борются. А, прошу прощения, ИГИЛ – запрещенная организация в России. Вот они вроде... Ну, они борются и против режима Асада, а мы этот режим защищаем. Вот как он к Асаду свое отношение?
Да, вопрос понятен, Дмитрий Игнатьевич.
Вот вы просили меня отвечать... очень коротко и ёмко, и не уходить
в теоретические дебри. Ну, хотя бы минут на 10
отвечать. Поэтому я, кроме таких забубонных критериев, о которых можно бесконечно говорить, я вожу иногда для простоты картины совершенно очевидные простые критерии. Они мне позволяют экономить время, пространство. Так вот, один из простых критериев, по которым я различаю политики, их близость к некому, в хорошем смысле слова, натурализму. Умение быть натуральными в общении и с близкими, и с народом. Умение быть адекватными и естественными в выражении каких-то надежд, каких-то мечтаний. Умение быть естественными и со своими врагами, и со своими оппонентами. Так вот, когда я писал о выборах в Молдове, я писал, что это было совсем недавно, первый тур. Я написал, что выиграет Игорь Дадон, безусловно, поскольку по натуральности он превосходит своих оппонентов. Он натурален, как картошка.
30 секунд остается.
Да, картошка без химии. Поэтому люди без химии, без ГМО, Трамп, Путин и Асад, они очень близки друг к другу по духу, и поэтому они найдут общий язык.
Благодарю вас, но оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы обсудим самое главное. Кто к кому первым прилетит? Трамп к Путину или Путин к Трампу? Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, чтобы попасть в эфир сразу после перерыва.
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир вступает в заключительную стадию. Напротив меня эксперт-специалист по теории вождеведения, если так можно назвать эту новую дисциплину, Дмитрий Выдрин. И обсуждаем мы, как это нетрудно понять, Путина, Трампа, а также то, попадают ли люди, о которых мы говорим, под критерии вождя. Дмитрий Игнатьевич, смотрите, вот... Трамп, этот человек с нелепой прической, вдруг взошел на вершину власти. Вот можно ли говорить, что вчера был Брексит, сегодня победа Трампа, а завтра приход таких же правых изоляционистов по всему ЕС?
Вот, меня постоянно, даже, я хотел сказать, смущает, но это слабое слово, угнетает желание многих заключить таких же теплых, добрых, может быть, интересных людей, как они сами, заключить в какие-то идеологические оболочки. Кого-то обзывают консерватором, кого-то либералом, кого-то там левым. А на самом деле люди сложнее устроены, они не вмещаются в свою идеологическую оболочку. Поэтому приход Трампа – это не приход консерваторов, националистов, это не приход одной силы за кулисье, там условных там, Ротшильдов против условных Рокфеллеров. Это исконное желание общества подхватить и выдвинуть наверх людей, которые максимально естественны, как я уже говорил, максимально натуральны.
На своем месте?
Ну, даже, не только на своем месте, но вот есть очень вкусные вещи, там, например, там, гамбургер, наверное, вкусная вещь, но почему-то от него очень сильно полнеют. И когда человеку предлагают сейчас, современному человеку, выбрать между красивым глянцевым яблоком и червивым яблоком, он платит в 4 раза дороже на рынке экологически чистых продуктов за червивое яблоко, потому что как бы глянцевого насмотрелись, а силиконового нанюхались, нащупались. А вот, естественно, сегодня в дефиците и очень дорого. Поэтому это приход людей, которые ближе к естественности. Это борьба, как я написал, когда начинались выборы в Молдове, плюшевые мишки, которые мы держали из натуральных продуктов, с куклами Барби.
Из пластика,
из силикона и так далее. Поэтому вот сейчас в мире будут голосовать за естественных. Это будет в Болгарии через неделю, это будет через несколько дней в Молдове, это будет в апреле во Франции, ну и так далее. Вот мир пошел по естественному пути. Это, видимо, базовая тенденция мира.
Хорошо, но вот Трамп обещает постоянно построить стену на границе с Мексикой. Сейчас он, правда, об этом уже говорит куда меньше. Но все-таки насколько вероятно говорить, что мир будет регионализироваться и что будут воздвигаться стены, ну не в буквальном, конечно, смысле, а в ментальном, фигуральном между государствами для защиты национальной экономики и культуры и противодействия миграции?
Ну это... Эдвард, отдельная большая история, потому что вот мы говорили о сверхсвойствах вождей. Угу. И седьмым сверхсвойством, вот я кратко говорил о шести, это умение жить большими пространствами. В мире очень мало людей, которые способны через свою душу пропустить большое пространство. Вот большинство людей с удовольствием живут в хуторе, например. Вот есть люди, которые не выезжали всю жизнь из хутора и счастливы. Очень много людей не выезжало из своего района. Есть люди, которые хотели бы жить только в своей, там, даже небольшой стране.
Хатоскрайничество.
Хатоскрайничество можно так назвать. Поэтому вот в чем отличие русского человека, русского не по паспорту, а русского по
ментальности,
по отношению к пространству. Это умение жить большими пространствами. Я когда-то был лесорубом на Байкало-Амурской магистрали и 2 года проработал, 2 зимы точнее. Меня поражало вот это умение. Слушай, не сможешь съездить за водкой? Ну, извиняюсь перед слушателями. А куда? Ну, вот в Ургал. До Ургала 1100 километров. А что там 1100 километров? Дурной собаке там не крюк. 100 верст и даже 1000 километров. Вот умение... преодолевать пространство в мечтах, физически, умение входить в некое состояние, когда ты под стук колес незаметно тысячи верст промахиваешь, хотя цель, может быть, не всегда отвечает проделанной как бы, дистанционной работе. Вот это невероятно сильное качество, и очень мало наций, которые способны держать в душе громадные тысячекилометровые пространство. Поэтому я думаю, что Трампу еще надо переболеть болезнью малых пространств. Он должен понять, что он президент великой страны, и что большие пространства – это не тягость для лидера, для личности. Большие пространства – это невероятный простор для мечты, для души, для твоей нации, для твоего народа. Поэтому он переболеет малыми пространствами. Все эти заборы от ощущения... Вот,
от популизма какого-то.
Нет, от ощущения прелести жизни в маленьких, локальных, хорошо устроенных пространствах, как бы они ни назывались.
Как у богачей.
Башня Трампа там. Или, вот я говорил, что, не помню, но буду повторять, что весь мир сейчас делится на тех, кто живет за заборами и тех, кто живет под заборами. Так вот, задача, одна из главных задач вождя – убрать вот это брутальное разделение людей. Не должны люди жить ни за заборами, ни под заборами. Поэтому заборы — это не только метафоры. Заборы — это те страшные вещи, которые разделяют не только людей, но разделяют сердца, души. Поэтому переболеет, будет сносить заборы. Будет сносить заборы.
А как все-таки, если говорить не конкретно, да, не вот этот штакетник снести, а в общем, более даже фигурально, вот как эти заборы между людьми обрушить, в то же время сохраняя национальную идентичность?
Ну, очень просто. Надо помогать тем людям, которые на своей территории что-то делают хорошо, делать им это хорошо на своей территории. Если сирийский инженер хорошо делает текстиль из легкой промышленности на территории Алеппо, надо помочь ему, чтобы фабрика текстильная в Алеппо заработала в Алеппо, а чтобы он не стал мусорщиком где-нибудь в Гамбурге. Поэтому задача вождей помогать и своему народу, и соседним народам жить на тех территориях, где у них лучше получается жить, работать, воспитывать детей, любить и так далее.
У нас остается буквально несколько минут. На линии Аля, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Мне очень нравится, что вы говорите. Я бы хотела что-то почитать. Я общественный юрисконсульт, и я людям советую всегда такие вещи. Я была в Америке. Я была в Америке, нас принимал эстеблишмент. Это была программа 2000 года, когда по программе «Город Черномырдин» принимали политиков, общественно-политических деятелей. Я очень простой человек, но я там была, в Техасе. И на что я обратила внимание, они очень внимательно относились к вопросам, которыми они даже не живут. Например, там не было школы шахматной в Далласе, никакой, они сказали, в Нью-Йорке. И они меня познакомили с человеком, который дал мне эти контакты, хотя я не очень говорю на языке. Но что вот меня интересует по этой передаче, сам вопрос, это как будто небольшой тотализатор. Он немножко разогревает вещи, а нужно на самом деле присмотреться к процессу. И если вообще говорить о том, что мы хотим, чтобы Трамп приехал к нам первый, ведь нужно создать информационный повод, может быть, общественный, может быть, создать какую-то ситуацию, когда мы понимаем, что нам интересны его задачи, которые он озвучил, их четко еще раз обозначить, ну, я не знаю, создать какой-то общественный такой момент в этом смысле.
Премию сказать, Трампу он, присудить.
Да, и нет, и сказать, что он нам для этого нужен здесь. И показать, что мы можем опережать события, создать информационный повод даже на общественном уровне. И помогать таким образом и нашему президенту, и людям во всем мире, которые думают о том, что он способен сделать какие-то вещи. Да, ему будет трудно. Как мы ему в этом поможем сделать то, что нужно от него нам? Вот это.
Да, к сожалению, оборвалась связь с Алей, но, в общем-то, все понятно. У нас остается очень мало времени, и я
хотя
хочу...
Реплика замечательная, да. Спасибо, Аля, за замечательную реплику. Единственное, что я тоже реплику, я встречался многократно с господином Черномырдиным, с Гором имел, там, не знаю, удовольствие, может быть, не удовольствие общаться. Вот у меня было ощущение, что эти два человека, ну, безусловно, великие по статусу, по возможностям, в значительной степени были имитаторами, и их сближало, может быть, общее желание имитировать некие процессы, начиная от шахматной школы, кончая там другими вещами. Поэтому тут у меня, говорит, может быть, заложен во мне скепсис, а скепсис заложен на уровне личного общения. Поэтому я не мог бы разделить оптимизм, хотя... Великая идея о том, что людей надо приглашать под какие-то великие вещи. Вот и женщину, и мужчину, чем похожи женщина и мужчина, можно поймать на мечту. А мечта у Трампа очень простая – создать город мечты. Он, как он называет, телевизионный город. Давайте, скажем, создавай в России, и мы даем землю, возможности, вместе создадим такой
идеальный
город.
В Крыму можно дать на землях Ялтинской киностудии. К сожалению, нам надо прощаться с вами, но всего лишь до следующего четверга. Понятно, что Трамп не полетит вот просто так и кому попало, но Путин – это никто попало, и, скорее всего, они встретятся где-нибудь на полях саммита стран АТЭС. Но будет это в любом случае не скоро, потому что Трампу сейчас нужно решать внутренние проблемы США. Благодарю вас за эфир. С нами был Дмитрий Выдрин.
Спасибо.
Спасибо.
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова.